რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. შავნაბადას მთაზე ხანძრის შესაძრობ სამუშაოში 5 აგვისტოს ვერტმფრენიც ჩაერთვება. გაეროში შეერთებული შტატების ელჩი აცხადებს, რომ ჩრდილოეთ კორეას ომის დაწყება სურს. ევროკომისიის თავმჯდომარის განცხადებით თურქეთის ქმედება მის წევრობას ევროკავშირში შეუძლებელს ხდის. ხულოს მუნიციპალიტეტში შავნაბადას მთაზე გაჩენილი ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში ხვალ ვერტმფრენი ჩაერთვება. ამ ინფორმაციას არცელებს სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი აჭარის სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილის ჯუმბერ აბულაძის სიტყვებზე დაყრდნობით. აბულაძე ამბობს, რომ ვითარება კონტროლს ექვემდებარება, დაახლოებით 3 ჰექტარზე იწვის ბალახი და ბუჩქნარი, თუმცა არსებობს ხანძრის ტყეზე გავრცელების საფრთხეც. შავნაბადას მთა დღეს ვერტმფრენიდან შეისწავლეს ხანძრის კერებს მეტყევებთან ერთად დილიდან აქრობდნენ სახანძრო ბრიგადები. ადგილზე მუშაობდა ხულოს, შუახევის, ქედისა და ბათუმის სახანძრო სამაშველო ბრიგადებისა და სატყეო სამსახურების 200-მდე თანამშრომელი. ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში ადგილობრივი მოხალისეებიც მონაწილეობდნენ. შავნაბადას მთაზე ცეცხლი გაჩნდა ტყეში, სადაც გადაადგილება მხოლოდ საფეხბავლო ბილიკებითაა შესაძლებელი. შეერთებული შტატების ელჩმა გაეროში განაცხადა, რომ ჩრდილოეთი კორეის ქმედებიდან ჩანს, რომ მის ლიდერს კიმ იონ ინს ემის დაწყება სურს. ნიკი ჰეილის თანახმად, დროა გაეროს უშიშროების საბჭომ უმკაცრეს დიპლომატიურ ზომებს მიმართოს. კმარა ომი არასოდეს ყოფილა ის, რაც შეერთებულ შტატებს სურდა, მაგრამ ჩვენი ქვეყნის მოთმინებაც არ არის უსაზღვრო, განაცხადა ჰეილიმ გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებოს სხდომაზე. სხდომა მიეძღვნა წინადღით 3 სექტემბერს ჩრდილოეთ კორეის მიერ წალბადის ბომბის გამოცდის ფაქტს. რუსეთის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ფხენიანის მიერ მოწყობილი გამოცდა გვიჩვენებს, რომ რეგიონში მშვიდობა სერიოზული საფრთხე შეექმნა. ჩინეთის წარმომადგენლის თქმით, საჭიროა კრიზისის მოგვარება დიპლომატიური გზით მოხდეს და პეკინი არ დაუშვებს ქაოსსა და ომს კორეის ნახევარკუნძულზე. სამხრეთმა კორეამ განაცხადა, რომ მოეპოვება მინიშნება იმის თაობაზე, რომ ჩრდილოეთი კორეა ემზადება ახალი შესაძლოა კონტინენტთაშორისი რაკეტის გამოცდისთვის მას მერე, რაც მოაწყო ამგვარი მეექვსე გაშვება. თავდაცვის სამინისტროს თანახმად, ის აძლიერებს ამერიკული წარმოების ტედის ტიპის ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემას, რომლის სეულის სამხრეთში განთავსებას მკაცრი წინააღმდეგობა გაუწიეს რუსეთმა და ჩინეთმა. უკვე არსებულ ორ სდროებით დაემატება კიდევ 4 გამშვები მოწყობილობა. ამავე ცნობით შეერთებული შტატები აპირებს გააგზავნოს კორეის ნახევარკუნძულის გარშემო ზღვებში შეერთებული შტატების სამხედრო ხომალდი ატომური ავიამზიდი. ტაუროსი, რომელზეც განთავსებულია F-15 ტიპის საბრძოლო თვითმფრინავები, ჩაებმება სამხედრო სწავლებაში, რომელიც სექტემბერში გაიმართება და რომელშიც საბრძოლო ამუნიციას გამოიყენებენ. თურქეთის ხელისუფლების ქმედება შეუძლებელს ხდის ამ ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანებას, განაცხადა ევროკავშირის აღმასრულებელი უწყების თავმჯდომარემ ჟან-კლოდ იუნკერმა. ევროკომისიის პრეზიდენტის გასული კვირის ეს განცხადება გავრცელა მისმა წარმომადგენელმა და თქვა, რომ თურქეთი უზარმაზარი ნაბიჯები ჩორდება ევროპას. გადაწყვეტილება იმის შესახებ, შეწყდება თუ არა ევროკავშირში თურქეთის გაწევრიანების პროცესი, უნდა მიიღოს მისმა წევრმა 28-ე სახელმწიფომ. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა 3 სექტემბერს განაცხადა ხადა, რომ ევროკავშირის სხვა წევრებთან ერთად იმშელებს, როგორ შეწყვიტოს გაწევრიანების შესახებ ეს მოლაპარაკება. თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის წარმომადგენელმა იბრაჰიმ ქალინმა გერმანელ პოლიტიკოსებს ბრალად დასდო, რომ ისინი პოპულიზმისთვის ყველაფერს თმობენ. ორი უფლებადამცველი ჯგუფი აცხადებს, რომ ბინების მფლობელთა და მობინადრეთა უფლებები თურქმენეთის დედაქალაქ აშხაბადში მასობრივად დაირღვა ხელისუფლების მიერ დარბაზში საბრძოლო ხელოვნების აზიის მეხუთე თამაშების წინ. თამაშები აშხაბადში იმართება. უფლებების დაცვის თურქმენეთის ინიციატივამ, რომელიც ვენაში მოქმედებს და Human Rights Watch-მა განაცხადეს, რომ თურქმენეთის მთავრობამ ძალით დაატოვებინა ბინები და სახლები, დაუნგრია მფლობელებს და მცხოვრებს თამაშებისთვის მზადების პროცესში. ამასთან უფლებადამცველების თანახმად, მათ არ გადაუხადა სათანადო კომპენსაცია. აზიის თამაშები 17-დან 27 სექტემბრამდე ეწყობა. თურქმენეთის ავტორიტარ მართველს გურბანგული ბერდიმუხამედოვს, როგორც ჩანს, სურს სპორტული შეჯიბრების გზით ანა სპორტულ ცენტრად წარმოადგინოს რეგიონში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერდილი GE. მომ მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», ведет ее Михаил Соколов. Сегодня в нашей студии политик Дмитрий Гудков, по телефону с нами будет Галина Хованская, депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия», председатель комитета, который занимается жилищно-коммунальным хозяйством. Ну, я начну не с выборов, о которых мы договаривались говорить все-таки, а с яркого события этого дня в России. В Екатеринбурге некий Денис Мурашов протаранил кинотеатр «Космос» на УАЗе, начиненном бочками с бензином и газовыми баллонами. Он пытался сжечь этот кинотеатр из-за предстоящего там проката фильма «Матильда» Алексея Учителя о связи императора Николая II, святого Русской Православной Церкви ныне и балерины Матильды Пшесинской. Самой яростной противницей этого фильма является депутат Государственной Думы России Наталья Поклонская. Дмитрий, добрый вечер. Ну и вот, откликаясь на это событие, что мы присутствуем при рождении такого православного фундаменталистского терроризма. Сначала в Петербурге пытались поджечь офис режиссера фильма, теперь вот кинотеатр, а скоро, может, и до Москвы дойдут, когда массовый прокат начнется.
Но я здесь только соглашусь с Евгением Ройзманом, он прямо и назвал это террористическим актом. Я могу сказать, что Поклонская очень хорошо устроилась, потому что в нашей стране любить царя, неважно, как его зовут, Николай, Владимир, как угодно, очень выгодно. Власть это всячески поддерживает. Вот закончилось все тем, что на ее призывы откликнулись сумасшедшие, которые сегодня штурмовали кинотеатр, и хорошо, что там не дошло до каких-то больших жертв. За это несет ответственность наша власть, за это несет ответственность Поклонская, которая раздувала эти настроения. Ну и, собственно говоря, власть же должна сделать выводы, кого они провели в Государственную Думу и с какими фамилиями сегодня Государственная Дума ассоциируется. Помните, была шутка? Кто спикер Государственной Думы? Ответ. Володин. Неправильно. Спикер Государственной Думы. Милонов сначала был, а теперь Поклонская. Все, что мы слышим про Государственную Думу, это сегодня ассоциируется вот с этими двумя фамилиями, к сожалению. Даже в прошлом созыве было много событий, достаточно серьезных. Да, с прошлый созыв больше ассоциировался с фамилией Яровая. Сегодняшняя Дума ассоциируется с каким-то мракобесием. К сожалению, я знаю, что нас Галина Петровна Хованская слушает, к которой я отношусь с уважением, но вот со стороны теперь я смотрю, это вот так.
Галина Петровна, добрый вечер. Ну, к вам как депутату, думаю, вопрос, собственно, почему допускается такое раскручивание, я бы сказал, антиконституционной кампании с призывами к насилию. Это действительно дойдет до уличных боев у кинотеатров, и все это вместо нормальной политики, вместо свободных выборов.
Если вы хотите знать мою позицию, то я категорически против всякого насилия, хотя я уважаю чувства верующих, но это не должно перерастать в какие-то агрессивные акции и террористические действительно акты, возможно, даже с человеческими жертвами. Потому что только случайность, там, конструкция, да, особенности спасли ситуацию. Так что я категорически против таких насильственных действий. Категорически против.
А у вас была возможность поговорить с коллегой Поклонской по этому поводу, как-то попытаться ее увещевать? Но в конце концов, ведь получается, что идет речь такой о целенаправленной, ну что ли, формировании такой агрессивной фундаменталистской идеологии, так сказать, такой, знаете, ну, аналог исламизма такого, фундаментализма и действительно очень агрессивного.
Я бы сказала, что это проявление фанатизма, каким бы там религиозным моментом это ни прикрывалось, это и ислам, это и вот такие православные какие-то криминальные структуры, потому что если смотреть историю религии, и ислам, и православие, в принципе, против насилия, да, мы как бы все считаем, что это вера и жизнь человеческая, это святое.
Ну, как вам сказать, тут, знаете, есть всегда цитата «Не мир я принес вам, а меч». Так что можно и поспорить, есть люди, которые действительно хотят с мечом насаждать. Дмитрий, не считаете, что действительно вот получается так, что кому-то во власти выгодно сейчас создать такое политизированное экстремистское православное течение, которым можно в конце концов и пугать людей, да?
Я думаю, что во власти есть разные люди, есть и сторонники, есть и противники таких методов, вот. Но очевидно, что наша власть давно уже борется с культурой, с оппозицией, вообще с проявлением какой-то независимой позиции. Вот. Поэтому, конечно же, людям во власти, может быть, самим сложно напрямую это организовывать, такую травлю, вот то, что сейчас с Серебренником происходит. И для этого вот используются такие структуры, чтобы в какой-то момент показать, это не мы, а это, вот видите, вот эти вот сумасшедшие фанаты, да мы-то против, чтобы в какой-то момент от этого дистанцироваться. Но на самом деле власть, она же формирует определенные нормы, создает нормы. А эти нормы уже влияют на повестку и на политические реалии. Ну, то, что власть вот такие нормы ввела, когда можно зеленку использовать, выжигать глаза политическим оппонентам, потом этих людей не наказывают. Когда можно там, извините, баночки с мочой приносить на выставки и поливать картины и фотографии. И это все ненаказуемо в нашей стране. Понимаете? И вот когда власть создает такие нормы, огромное количество отмороженных всяких людей, они же видят, ну это ненаказуемо, значит можно вперед. Из песни.
Главное правильно себя позиционировать.
Да, безусловно. Надо проявлять любовь к императору, любовь к власти, и тогда тебе ничего за это не будет.
У меня вопрос Галине Петровне Хованской. Ну вот сейчас идет выборная кампания, идет по всей стране, в том числе и партия «Справедливая Россия», которая по ряду вопросов выступает как оппозиция нынешней власти, такая умеренная, конечно, парламентская. Вот она сталкивается сейчас с административным давлением, с какими-то проблемами со своими кандидатами за неделю до выборов в регионах.
Я вот буквально там в среду хочу провести встречу, и тогда я вам четко скажу, есть ли такое давление или нет такого давления, потому что я хочу поддержать наших кандидатов, которым, ну, никогда не было сладко, так скажем. Вот, если даже вспоминать мои выборы, это, в общем, неприятная была крайне история. Ну, бог с ним, это все прошло. Тем не менее, мне кажется, что, конечно, вот лично свою задачу я ставлю поддержать тех, кто действительно занимается не только проблемами собственной семьи, но смотрит немножко шире. И во двор дома, и в соседний дом, и так далее. Вот я лично сама начинала с этого, стартовала вот моя депутатская деятельность. Я была депутатом райсовета избрана. Тогда было движение «Демократическая Россия», если вы помните. Ну, Дмитрий, может быть, не помнит,
а я-то помню.
Вы, возможно, и помните. Так что это правильное. Вот вы понимаете, когда сразу идут в Государственную Думу, не понимая, что творится на земле, я все эти ступеньки прошла, и я считаю, что это исключительно полезно начать с районного уровня, от жителей непосредственно. Я очень рада, что восстановили одномандатные округа. Я рада, потому что есть элемент большей независимости, понимаете, от ситуации. Ты зависишь напрямую от своих избирателей. Ну вот, как бы моя точка зрения такая. У меня сфера очень практическая, да. Вы немножко сузили ее, сказав, что я занимаюсь жилищно-коммунальным хозяйством. Не только. Жилищная политика – это не только коммунальное хозяйство. Это и проблема очередников, и приватизации, и целый ряд других проблем. Переселение из аварийного жилищного фонда – та же самая пресловутая реновация, которой я сейчас занимаюсь, но занимаюсь для всей страны.
Вот мы поговорим обязательно сейчас об этом, но я хочу к Дмитрию сейчас обратиться. Выборы 10 сентября, ну, в Москве тоже вы этим занимаетесь. Есть список Гудкова, или там говорят список Гудкова-Каца по начальнику вашего штаба второму. И я вот вижу просто такую картину. Я прошел по своему району. Рекламы выборов, которая должна быть, ну, как бы на муниципальном уровне, так сказать, вообще нет, да, от имени избирательных комиссий. Я видел, в общем, у меня есть вот тут одна газета от, я так понимаю, умеренной такой оппозиции. Что еще? пары листовок кандидатов. Один из тех, который срывает выставки современного искусства, такой есть экзотический персонаж у нас. Есть две листовки коммунистов и яблочников, но видел на таких, ну не на заборах, а на каких-то этих стендах. Да, и все. В общем, такая тишина. Я, так, честно говоря, плохо помню, чтобы такие вот тайные секретные выборы проходили в столице России. Вот кому это выгодно?
Ну, безусловно, низкая явка выгодна власти. Но при этом, вот вы не дождетесь сегодня от меня, я не буду жаловаться, не буду ныть, что не созданы условия, не созданы возможности. Мы мобилизовали тысячи очень сильных кандидатов. Мы их всех зарегистрировали, выдвинули. Да, есть проблемы, но мы эти проблемы все решаем. Сняли кандидатов, мы их восстановили, нам не давали возможности.
Суд восстановил, да?
Суд восстановил, но мы подготовили хороший юридический отдел, который решает все эти вопросы. Я хочу сказать одно, что если независимые кандидаты не станут депутатами, то, скорее всего, в этом году, в этот раз, вина будет москвичей, наших сторонников, которые не придут голосовать. Потому что есть хорошие кандидаты. В каждом районе Москвы есть выбор. Есть шанс у нас победить, потому что будет низкая явка, это еще и наш шанс, потому что если мы мобилизуем всех сторонников либеральных демократических взглядов, если они придут на выборы, мы можем взять большинство. В прошлом году в Щукино мы победили, и там 8 независимых кандидатов и 7 единороссов. Глава района по несколько часов отчитывается за каждую копейку. Там благоустроили несколько парков. Там все прекрасно работает, несмотря на то, что мало полномочий. Вот сегодня, если все, кто нас сейчас слушает, если все придут на выборы, если все, кто слушает, и другие радиостанции, не буду здесь рекламировать, чтобы не было здесь конфликта интересов, если придут на выборы, мы реально сможем не просто провести по одному депутату в каждом районе, а мы можем даже взять большинство. Эти выборы проходят по многомандатным округам. То есть тот, кто придет в пятимандатном округе пятый, он становится депутатом. Это тоже наш шанс, поэтому я всех призываю обязательно прийти 10 сентября, потому что есть за кого голосовать. Если вы не знаете, за кого голосовать, заходите ко мне на сайт gudkov.ru, вбивайте свой адрес, и вам и получите информацию о том, за кого и где можно проголосовать, с кем познакомиться. У каждого кандидата есть ссылки в социальных сетях, пожалуйста, знакомьтесь напрямую. Десятки тысяч москвичей, и не только москвичей, жители страны жертвуют на это деньги. Мы собрали уже порядка 50 миллионов рублей, это включая те деньги, которые кандидаты тратят на себя. Мы отпечатали уже две волны агитационных материалов. Все тысячи кандидатов ходят по квартирам. Я вместе с ними хожу каждый день по 5 часов. Они ходят, знакомятся, заходят в каждую квартиру. Да, они все открывают, но 20% дверей открываются. И я вижу, как они работают, как они хотят перемен. И я прекрасно понимаю, что все эти люди и против Путина, и против Собянина, они против вот этого политического режима, и они хотят не только перемен в своем собственном районе, они хотят перемен в стране. И они понимают, что сегодня мы работаем для того, чтобы создать политическую силу, которая бы имела сотни депутатов, десятки тысяч волонтеров в стране, чтобы в следующем году выдвинуть кандидата в мэры, чтобы в 2019 году победить на выборах в Московской городской думе, чтобы была история успеха, и чтобы эта история успеха повторилась в крупных городах, которые за нами сейчас следят. Пожалуйста, идите все на выбор. И давайте в этот раз постараемся выиграть, провести депутатов и показать, что мы вообще что-то значим в этом городе.
Хорошо, но это вот позиция списка Гудкова, людей, которые связаны с Яблоком.
Не отступать и не сдаваться. Вот что я хочу сказать.
Вот, а Галина Петровна, а что «Справедливая Россия», собственно? Вот у вас есть какая-то сейчас активная кампания, да? И не удивляет ли вас то, что я не вижу активной кампании «Единой России»? Она как будто исчезла.
Вы знаете что, вот я согласна с некоторыми высказываниями Дмитрия, и я всегда считала, что как раз вот выборы муниципальные, выборы депутатов районного уровня, это не листовки, не баннеры, не это проход по квартирам. Лично я в своем округе, когда впервые избиралась, прошла одна. Никто меня не сопровождал, да? Не было у меня никаких паровозов. Я лично сама приходила в каждую квартиру. И вот в этих домах люди меня знают и до сих пор там пишут, звонят. благодарят и так далее. Вы понимаете, это специфика этих выборов. Так что вы сильно не горюйте, что нет банков, что нет каких-то там кубов, может быть, или еще каких-то таких крупных акций уличных, которые уместны при выборах, я согласна. Вот в Московскую городскую думу, да, это уже нужно сделать, безусловно. И тем более при выборах в Государственную думу или выборах президентских. Это первое, что я хочу сказать. Я хочу сказать, что у меня тоже есть определенная команда, и там не только члены партии от «Справедливой России», там есть члены моего общественного совета по жилищной политике, просто активные граждане, взгляды которых совпадают. Они тоже за справедливость, они не члены партии, но они профессиональны. Они знают то, что жители думают, а жители очень серьезно волнуют жилищные проблемы во всех абсолютно проявлениях. И шансы у них, безусловно, есть, потому что они могут что-то сказать жителям, приходя в квартиру.
Галина Петровна, вот по конкретной вещи, например, вот есть собянинская программа реновации, которой вы сказали, вы тоже занимаетесь, через Думу прошел закон, было довольно много массовых протестов, были митинги, и один из них очень приличный, один из самых больших в Москве. Многие люди были испуганы возможностью потерять свою частную собственность, собственно, и в значительной степени это действительно... Так, есть большие риски. Вот на ваш взгляд, что такое собянинская реновация в том варианте, как утвердила Государственная Дума огромным большинством? Это благо или насилие над людьми, собственно? Многие же называют это не реновацией, а депортацией.
Значит, ну, это крайние высказывания, которые имеют право на существование в отношении проекта, который был внесен, и практически он написан был в коридорах правительства Москвы, хотя вносили его там депутаты от «Единой России». Как вы, наверное, знаете, я отказалась подписывать этот проект, хотя мне предлагали стать соавтором. И документ в его первом варианте, внесенном, да, который пытались продавить, ну, он был вообще просто... Это катастрофа была. Вот это все те слова, которые вы сейчас произнесли, это относится к первому проекту. Поэтому я очень благодарна людям, которые и вышли, кстати, не политики первыми, а простые москвичи вышли. Действительно, они испугались. Потому что, вы знаете, это даже не палатку снести, когда у тебя будут изымать принудительно, в нарушении Конституции, ограничивая твое право на судебную защиту, твое единственное жилье, это кое-что. Это основание для того, чтобы выйти на митинг, выйти на улицу. Документ радикально был переработан. Сейчас я работаю над документом, который будет посвящен реновации жилищного фонда в Российской Федерации. Понимаете? Потому что Москва – это огромный регион, но это не вся Россия. И в этом проекте я предусматриваю не только снос, а в том числе и реконструкцию, понимаете? Далеко не все надо сносить. Вот я побывала в Калужской области, посмотрела, как там по нанотехнологиям обычные дома, домишки, которые сносятся серии в Москве, как их восстанавливают. Знаете, мне просто стало исключительно обидно.
Но есть действительно такие технологии, например, на территории бывшей ГДР тоже не стали сносить пятиэтажки, а многие из них реконструировали действительно. Но просто есть такая проблема, получается, что Москва жирует, а по Российской Федерации люди остаются в бараках, в аварийном жилье. И, в общем, если ваша партия «Справедливая Россия», то похоже, что она поддержала явную несправедливость.
Нет, вот здесь я с вами не соглашусь, потому что, ну, конечно, я за весь закон не могу отвечать, но свою жилищную часть я практически все переписала. Да, мне не удалось провести несколько поправок, очень важных, но я их буду снова вносить. Вот Дмитрий знает, что я достаточно упрямый человек, я буду снова их вносить. Это первое. Второе. У нас создана рабочая группа, на которую приходят просто жители из этих домов, которые подлежат сносу. И, кстати, общение исключительно было эффективным, потому что им было интересно то, что я им сказала, они это поняли. Вот в отношении, например, земельных участков вокруг дома, о том, что их надо ставить на кадастровый учет, потому что это это входит в оценку. Да? И с другой стороны, я от них получила информацию по конкретным злоупотреблениям, по подделке протоколов. Вот сейчас Петр Толстой, он там занимается этими проблемами уже через органы внутренних дел, потому что протокол — это сейчас уже официальный документ. В законе мы эту поправку внесли, уже там 2 года она действует. Да?
Скажите, а можно я уточню? Все-таки для того, чтобы дом был в реновации, нужно 2/3 голосов или половину?
2/3. Но заблокировать может меньшинство 30% плюс 1 голос.
Да, ну что, давайте мы Дмитрию тоже слово дадим. Я хотел бы понять вот позицию вашего, так сказать, блока избирательного, если вот так можно назвать, по поводу реновации. Собственно, есть какая-то общая линия или все отдано на откуп кандидатам?
Ну, давайте разделять два понятия. Реновация и закон о реновации. Я не выступал против реновации, потому что переселить людей, идея переселения людей из плохого жилья в хорошее, она правильна.
Ну и она реализовывалась.
Да. Ну а как она была реализована, меня не устраивает. Меня не устраивало категорически первое чтение федерального закона. Но также меня не устраивает, конечно, закон стал чуть лучше, то, что было принято во втором, третьем, а также то, что было принято московским законом. Да, действительно, сегодня увеличена норма с половины до 2/3. Но при этом не голосующий, то есть отсутствующий, считается пропорционально тем, кто проголосовал. То есть вы не голосовали, а вас все равно запишут. В сторонники, если, например, при явке 30%, 2/3 проголосуют за внесение дома в список приговоренных. Это первое. Второй момент. По жульнической схеме вообще происходит учет голосов. Далее, судиться вы можете, если сначала у вас, по-моему, в первом чтении был 1 месяц, вот, сейчас 3 месяца. Если в течение 3 месяцев вы не смогли в суде ничего доказать, то дальше уже будет поздно. Поэтому вот эти два момента, они фактически извращают всю хорошую идею. Вот, и превращают ее в возможность всяких разных рейдерских структур изъять собственность. Например, Евгений Ройзман, который встречался с нашими кандидатами, он рассказывал примеры рейдерских захватов вот таких домов. Как это делается? Ну, представьте себе какую-нибудь сталинскую пятиэтажку с 3-метровыми потолками. Там живут замечательные люди. Там, например, какая-нибудь парковая зона рядом. Далее рейдеры закупают 2-3 квартиры. Выкупают по цене чуть выше рыночной. Заселяют туда бомжей. А потом через некоторое время жизнь в вашем доме превращается в сплошной ад, в грязь, в вонь какую-то и так далее. И люди потихонечку начинают выставлять квартиры на продажу, а в какой-то момент все остальные понимают, что там жить больше невозможно. Дальше происходит снижение цены, дальше происходит общее собрание собственников, и вот по этой схеме запросто можно внести дом в число приговоренных, он сносится, и на этом месте выстраивается, там, не знаю, какой-нибудь небоскреб.
20-й.
Да, нету никакого плана. Ну, совершенно очевидно, что даже главный архитектор Сергей Кузнецов, с которым я как-то даже был на дебатах на одном из телеканалов, даже он признавал, что для него это было откровением вообще узнать об этих планах. Нет понимания того, что будет строиться вместо пятиэтажек. То есть, если Москва превратится в город небоскребов, то невозможно будет просто жить, потому что инфраструктуру нельзя будет быстро очень подготовить так, чтобы она обслуживала вот эти все многоэтажки. Поэтому нету плана, нету у нас институтов, таких как независимый суд, где вы можете доказать свое право собственности. У нас практически нету независимых депутатов в парламенте, там единицы которого могут вообще выступить против. Галина Петровна одна из них, безусловно. Но мы же знаем, как, например, будет голосовать Московская городская дума.
Ну, 99%.
Послушно, но, может быть, один депутат там есть.
Ну, там пара коммунистов.
Один депутат, который проголосовал против этого закона. А местные депутаты не имеют достаточных полномочий для того, чтобы этому противодействовать. Но хотя все равно они могут серьезно шуметь. Почему я еще и призываю поддерживать сейчас депутатов независимых на выборах муниципальных? Потому что хотя бы придет депутат, он хотя бы об этом напишет, он поднимет шум, и уже будет сложно рейдерам чего-то там серьезно как-то нарушить права граждан. Ну, я уже не говорю о том, что 10 миллиардов рублей будут распределять муниципалитеты в следующем году на благоустройство. Мы же не хотим, чтобы эти деньги тратились на перекладывание плитки несколько раз в год, асфальт и прочее, прочее. Чтобы они все-таки доходили до тех целей, которые заявляют.
Слушайте, а может быть, это все-таки реновация, это такой предвыборный пиар-проект Путина, который потом будет забыт и после выборов мэра и президента?
Я уверен, что до 2018 года никаких проблем не будет. То есть наверняка будет пару показательных сносов, переселения в хорошие квартиры, которые будут действительно использованы в предвыборной кампании, но мы же должны смотреть, что будет дальше. Ведь Собянин заявил, по сути, там каждый день будет сноситься один дом, если верить вот его планам. 5000 домов в течение 10 лет, по-моему, да? То есть получается,
кризис может, конечно, на это повлиять. У меня вопрос к Галине Хованской. Галина Петровна, скажите, пожалуйста, а вот, может быть, вы что-то еще добавите по реновации, но я хотел перейти к программе вот так называемое благоустройство «Моя улица», которая тоже в Москве людей раздражает уже, которая лето, весну, лето и начало осени люди проводят вот в пыли перекладывание плитки, сужение улиц, разнообразных проблемах, которые кругом. И, собственно, почему эти деньги вот так идут на явно не первоочередные цели, но есть, как бы, наверное, приоритеты. И вот к строительству этого городского фасада, все в мраморе и граните, мне лично не кажется таким важным мероприятием.
Ну, во-первых, я хочу вернуться к реновации. Я прошу Диму более внимательно прочитать закон, который принят, потому что там не от тех, кто пришел на собрание, вычисляется, а от собственников, да, 2/3, обладающие соответствующими голосами и площадями. Это первое. И это существенно меняет результаты голосования. Иногда как раз людям сложно собрать вот это вот большинство для того, чтобы включить их дом. То есть идет сейчас обратная реакция. Почему наш дом не включили? Понимаете? Вот чем мы сейчас сталкиваемся. И, конечно, мне крайне не нравилась позиция, которая была в рабочих группах, да, предшествовавших принятию, когда говорили, мы не будем расселять коммуналки. Я говорю, как это так? Вы будете консервировать коммунальное заселение? Ну, к счастью, вот эта норма прошла. Не прошла норма по земле о том, что нельзя сносить дом, не поставив на кадастровый учет. Она не прошла, я буду снова вносить. Не прошла компенсация за непроведенный капитальный ремонт, который предусмотрено законом о приватизации 16-й статьей, да, старые обязательства государства. То есть они должны быть учтены при введенной все-таки возможности получения денежной компенсации, которая вообще отсутствовала, да. Нам говорили, возьмите квартиру, чего вы там, продадите и все. А то, что возникают налоги, и с этим мы еще не разобрались, с налогами. Вот где копать нужно, надо глубже копать. И я это рекомендую независимым депутатам тоже. Теперь по поводу программы «Моя улица», он вызывает раздражение не только у вас. Он у подавляющего числа москвичей вызывает раздражение тех, кто остались в городе. Понимаете? Другие просто это не видели. Вот что сейчас будет, когда вернулись все из отпусков, да, или возвращаются вот последние из бархатного рая в Москву, пробки уже, все встанет. Понимаете, сужение улицы. Это, конечно, я считаю, поговорите с любым водителем. Да, он вам все расскажет. Немножко другими словами, которые я не произношу обычно. Такие вот дела. Так что меня тоже это, честно говоря, очень сильно беспокоит. И вопрос тут как раз о выборах в Московскую городскую думу. Это серьезнейший вопрос, потому что нынешняя Московская городская дума, все уже было сказано, мне добавить нечего к этому.
Просто речь идет об огромных суммах, которые идут вот на очень странные проекты. Дмитрий, а что вы собираетесь делать? Скажем, предположим, у вас будет во многих управах, у ваших сторонников, у тех людей, которые записались как противники разных программ Собянина, большинство. И они что, значит, скажут, что вот тут улицы сужали, у нас теперь пробки, давайте расширять. Или там нас снесли огромное количество парковок, везде запретили возможность стоянки, платная парковка, так все равно встать негде. Что делать-то?
Давайте будем честными. Конечно же, муниципальные депутаты не влияют на все эти вопросы. То есть у них настолько мало полномочий, что, единственное, что они могут делать, это контролировать, как расходуются вот эти вот мизерные деньги, которые выделяются на благоустройство.
Может, им провести демонстрацию муниципальных депутатов?
Смотрите.
Оппозиционных.
Это мы посмотрим. Но, согласитесь, воровство любит тишину. Вот то, что могут сделать депутаты, и то, что даже я делал, будучи там в меньшинстве в Государственной Думе, я поднимал шум. Вот если я видел, что там происходит воровство, какая-то коррупция, я поднимал шум, и часто удавалось какие-то вещи какие-то правонарушения или там преступления остановить. То есть еще в момент, когда они только готовились. Поэтому муниципальные депутаты, естественно, если они будут представлять не интересы мэрии, чиновников, а интересы тех людей, которые за них придут и проголосуют, если они будут независимы от управ и от префектур, безусловно, они будут обращать внимание на то, что у них происходит. Но объективно надо, конечно, менять законодательство Москвы. Надо менять и федеральное, в том числе, законодательство, чтобы у нас было другое самоуправление, местное самоуправление. Чтобы местные депутаты получили до 30% бюджетных денег на распределение и полномочия на то, чтобы эти деньги распределять. Вот вопрос парковки. Платные или бесплатные? В разных районах разные мнения на этот счет. Но опять-таки у муниципальных собраний даже нет такого возможности голосовать за расширение или ограничение количества парковочных мест.
Насколько я понимаю, это все забрался департамент транспорта.
Безусловно. Что может сделать муниципальное собрание? Муниципальное собрание может написать челобитную, то есть как я это
и
называю,
обратиться. И получить письменный ответ. Да.
Да, и получить письменный
идите
ответ.
Идите вон.
Дорогой наш Сергей Семенович, а вы не могли бы сделать то-то, то-то, то-то?
Вот Сергей
Семеновичу, если это надо, он говорит, да, хорошо, уважаемые депутаты, да получите. Или идите вы к черту, у нас другие планы. И больше депутаты ни на что не могут повлиять. Поэтому важно, чтобы прошли депутаты во всех районах. Потом надо будет проводить, безусловно, конгресс независимых депутатов, требовать увеличения полномочий и вообще дальше менять повестку для Москвы. Потому что меня тоже достало. Живем как на стройке постоянно. Никто не спрашивает у нас, как мы хотим дальше жить. То есть вот за нас решает буквально все.
Как несколько будто... человек.
Несколько человек. Вот завтра Собянин, например, скажет... Тверская замечательная улица, мы здесь устроим аттракционы, будем здесь слонов водить и всем показывать, на радость туристам. И главное, что нету никаких инструментов запретить Собянину водить слонов. Вот захочет водить, будут слоны у нас.
Слушайте, вот, пожалуйста,
вместо вам... троллейбусов слоны, на слонах он будет перевозить
людей. Дмитрий, ну мы же видим, вот, пожалуйста, тут должно быть открытие на месте гостиницы «Россия» парка, да? На это
Стоплю
было сказано,
вот туда,
там такой мост, который не мост никуда, такая парабола над рекой, например, построена. Все это очень красиво, потрачено полмиллиарда долларов на это все. Там какая-то ледяная пещера, тундра под куполом, концертный зал, хорошо, что будет концертный зал, еще что-то. Но я не очень понимаю, кого-нибудь спросили, нужно ли тратить полмиллиарда долларов на этот парк? Или вот когда самодержец всей Руси Владимир Путин пришел на это место, он сказал, постройте парк. Может быть, он имел в виду что-нибудь поскромнее, а надо было потратить часть денег на больницы. Вот это вот действительно вопрос. Что бы одобрили?
А можно я отвечу так, как не очень слушателям нашим понравится? А мы вообще кто такие, чтобы у нас спрашивать? Мы сидим на диване, мы не участвуем в выборах, мы не ходим на митинги. Но так нам и надо. Поэтому я и говорю, друзья, не сидите. Только от нас зависит вообще, кто будет представлять наши интересы муниципалитета. Будет история успеха, все те люди, которые в этом участвуют, говорю, десятки тысяч волонтеров, жертвователей. Вот если они увидят, что у нас что-то получает, значит, мы пойдем дальше, будем развивать это, будем участвовать в выборах мэра, в выборах Мосгордумы и будем добиваться. Вот я лично вот хочу, чтобы все наши радиослушатели это услышали. Я проиграл выборы в Государственную Думу. Понятно, можно здесь винить административный ресурс, отсутствие равного доступа к СМИ. Но я понимаю, что просто мне нужно было заранее выстраивать всю команду. Не за 4 месяца, а за год. Да, конечно, это не моя вина. Одномандатные округа появились просто поздно. И невозможно было заранее выстраивать. Но сейчас-то мы знаем, какие будут округа. Мы сейчас имеем в каждом округе депутатов независимых. Причем можно ставить галочку сразу за всех. Многомандатные округа. Но вы сходите, потратите 20 минут, проголосуйте. Дальше вы хотя бы сможете через вашего депутата решать какие-то местные проблемы. А мы сможем построить серьезную политическую силу, с которой невозможно будет не считаться. Невозможно будет игнорировать. И вот если мы действительно будем из себя что-то представлять, если мы ощутим себя жителями Москвы, гражданами страны, которые имеют право на принятие решения в нашем городе, значит, с нами будут считаться. А так, конечно, нас никто не спрашивает.
Хорошо, Галину Хованскую еще спрошу. Галина Петровна, ну вот в Государственной Думе нынешней, где абсолютное преимущество Единой России, есть ли все-таки какие-то попытки расширить возможности местного самоуправления, или так у жителей России и Москвы в том числе будут отнимать права, отнято право прямых выборов мэров практически везде, отнято, значит, полномочия у самоуправления, особенно это видно хорошо в столице России. Но вот эта тенденция, она так и будет продолжаться?
Ну, вы знаете, меня это очень сильно беспокоит. Единственное, что внушает такой очень умеренный оптимизм, что все-таки занялись распределением доходов, потому что власть, даже если у нее есть какие-то полномочия, но нет денег, это не власть. Понимаете? И основная проблема 99% муниципальных образований в России – это отсутствие финансовых средств и огромное количество обязанностей. Понимаете? И в итоге они мальчики и девочки для битья внизу, потому что именно к ним приходит население. Именно от них требуют сделать то-то, то-то и то-то. А у них деньги, их едва хватает на затыкание каких-то дыр. Поэтому этой проблемой сейчас занялись, к счастью, но пока я вот ощутимого результата я пока не вижу, да. По крайней мере, вот власть наверху, она услышала о том, что все-таки надо вспомнить про муниципальный уровень, надо как-то обеспечить их какими-то налогами дополнительными, да, которые они будут собирать в свою казну и будут какие-то функции выполнять. Сейчас у нас 2-3, ну, десяток муниципалитетов, которые самодостаточны. Ну, о чем мы говорим? Какое местное самоуправление? Это дискредитация норм конституционной о местном самоуправлении.
А вы
это очень грустная тема, и она заслуживает отдельного эфира.
Скажите, а вы согласны с тем, что все деньги России фактически, ну не все, но значительная часть из-за несправедливой налоговой системы сосредотачиваются в Москве, и поэтому, собственно, московские власти и способны, ну, самые безумные проекты, вроде вот этого парка на месте России с странными объектами, вроде разных странностей других, воплощать в жизнь в то время, как, опять же, не хватает денег там на школы, больницы, дороги, социальная сфера, там где-нибудь в какой-нибудь Ивановской или Новгородской области или Карелии находится в ужасном состоянии, а здесь, в общем-то, вот этот вот парадный фасад продолжает строиться какими-то невероятными, я бы сказал, сталинскими, ну, теперь собянинскими темпами.
Ну, дело в том, что ситуация на самом деле изменилась для Москвы, и налоговое законодательство изменилось, поэтому многие те, кто поставляли в бюджет определенные средства, да, серьезные средства, они ушли, эти деньги ушли в регионы, понимаете, вы, наверное, об этом просто не слышали, но преимущество Москвы в том, что сюда идут инвесторы по-прежнему, понимаете, и вот эти все проекты сногсшибательные, они делаются в сильной степени за счет инвестирования в Москву. Поэтому я считаю, что реновация пойдет в тех субъектах федерации, которые самодостаточны. То есть есть уже обращения из Санкт-Петербурга, из Башкирии, из Белгородской области, из Калужской области. Они хотят иметь этот закон о реновации, понимаете? Потому что они смогут привлечь инвесторов. Но объективно, Забайкальский округ, ТВА, ну, какие инвесторы туда пойдут? Вот в чем проблема, да, не потому, что Москва, значит, все поглощает, да, нет, просто сюда идут инвесторы. Понимаете, вот в Калужскую область идут инвесторы, там губернатор, я исключительно его уважаю, потому что он не душит бизнес, да, он развивает нанотехнологии на своей территории. Ну, в Белгородской области там немножко другая политика, она мне не слишком нравится, но тем не менее там тоже порядок, и там, в принципе, более-менее приличная ситуация в части инвестиций. Ну, вот как бы такая картина, понимаете.
Дмитрий, что скажете? Все-таки за счет инвестиций или за счет бюджета Москва процветает?
Ну, Москва получает примерно 30% федеральных инвестиций. Ну, не инвестиций, а федеральных денег. Ага. 2/3 – это московские деньги. Но если говорить про налоговую систему, вот без всякого популизма, потому что очень многие говорят, давайте деньги оставим в регион. Но объективно в России всего лишь, ну, не более, я помню, даже меньше 15 регионов-доноров.
Поэтому... Но это сейчас, а было больше.
Было больше, я про сейчас говорю. Так вот, если мы оставим регионам больше денег, то от этого выигрывают именно вот эти 15 регионов-доноров. Остальные проигрывают, потому что дальше налоги уже распределяются по всем реципиентам. Вот. Соответственно, дело не в налоговой системе, а дело в том, как эти деньги тратятся. Потому что можно дорогу построить условно за 3 рубля, а можно за 15. Можно фейерверки запускать за бюджетные деньги. Вот. А можно перекладывать плитку 2 или 3 раза в год.
6 миллиардов рублей на освещение деревьев. Тут московская мэрия решила потратить.
Дело даже не в деревьях, а дело в том, как эти деньги тратятся.
6 миллиардов. Это ж бред.
Ну, бред, когда плитку сначала одну положили, а там через 2-3 или 5 лет положили другую заново. Потому что плитка должна служить 10-15 лет. Ну, вот просто элементарные вещи. Или там асфальт. Постоянно там они перекладывают там, через год. Чего не происходит в нормальных странах мира даже с таким же климатом. Поэтому, первое, отсутствие контроля и коррупции. Это одна из главных проблем. Ну и, естественно, у нас очень плохой инвестиционный климат, когда мы там захватываем чужие территории, когда мы вгоняем страну под санкции, загоняем ее, в изоляцию вводим, когда мы просто уничтожаем этот деловой климат, потому что у нас нет независимой судебной системы, у нас телефонное право, ну и так далее. Нет институтов, деньги не приходят сюда, а уходят. Вот у нас, например, до...
То есть институт самодержавия замечательно работает.
Ну, конечно. Ну, кто...
Зеленые папочки губернаторам Путин выдает.
Кто будет вкладывать деньги в страну, где у тебя бизнес могут в любой момент отобрать, а ты даже не сможешь его защитить? Вот у нас отток капиталов, по-моему, даже Кудрин это говорил, порядка 250 миллиардов долларов было за несколько лет после присоединения или кому как угодно аннексии Крыма. Да? Более того, у нас было прямых инвестиций в страну иностранных 70 миллиардов в год. А вот 2 года назад уже мы скатились до 1,7. То есть меньше 2 миллиардов. Вы понимаете, сколько мы потеряли денег? А это значит, деньги не поступают в инфраструктуру.
Ну, а кто виноват?
Нет инфраструктуры, ничего не развивается.
Вот депутаты Государственной Думы виноваты. Видите, вот у нас профессиональный человек с нами беседует из Государственной Думы. Вот он виноват или не виноват, например?
Да, конечно,
Галина Петровна Халатская.
Виноват Путин. Виновато правительство России. Виноваты все те люди, которые принимают решения. Галина Хованская, при всем моем уважении к ней, не является... вернее, она, конечно же, является депутатом Государственной Думы. Но мы прекрасно понимаем, где принимаются все политические решения. Государственная Дума является всего лишь инструментом проведения этой политики. Да, там, конечно же, Единая Россия нажимает в основном на все кнопки, но решения все равно в Кремле принимаются.
Ну, а «Справедливая Россия», получается, это покрывает, так, Галина Петровна?
Да ничего подобного. Вот уже это перебор, на самом деле. Во-первых, я со многими моментами, вот последними высказываниями Дмитрия согласна, и по судебной системе, и по прочим всяким делам. Но бюджетную систему он не знает. Немножко по-другому все это распределяется, да, в регионы, которые дотационные. И туда больше денег гораздо идет. То есть есть какие-то нормативы. Другое дело, что их надо поднимать, эти нормативы, потому что далеко не уедешь на том, что есть на сегодняшний день. Это другая история, но надо более четко все-таки знать вот эту бюджетную систему.
А внешняя политика, она что, не влияет на экономику, на инвестиции, на все эти авантюры, все эти конфликты
Нет.
с Западом?
Внешняя политика, безусловно, влияет. Но я хочу сказать, что Дмитрий плохо все-таки, видимо, со мной был знаком, потому что мне удается добиться того, что я считаю правильным и необходимым для граждан Российской Федерации. Да? Единственное мое преимущество, я с этим абсолютно согласна, что у меня есть трибуна. Да? Я могу в публичном пространстве высказать свою точку зрения. Да? Значит, вот это преимущество, конечно, депутата. Он же сам сказал, что воровству нужна тишина, и они боятся гласности. Поэтому все-таки даже маленький депутат, но у него огромнейшая функция, о которой сегодня никто не сказал из нас, да, но позвольте я скажу. Все-таки вот этот так называемый пресловутый фильтр, против которого я категорически возражаю, да, и наша фракция, кстати, вносила проекты законов, естественно, они большинством были отклонены, о том, чтобы убрать этот фильтр. Но этот фильтр создают депутаты местные. Поэтому это у них будет важнейшая позиция при выборах мэра Москвы. Вот так что вот об этом надо помнить, когда идешь на выборы или не идешь и сидишь и ругаешь.
Да, Дмитрий, а вы ставите задачу собрать депутатов? Вот достаточно, чтобы вас, например, зарегистрировать?
Безусловно, нужно 110 депутатов в 110 районах. По одному депутату от каждого района необходимо получить эти подписи для выдвижения кандидата в мэры.
Тогда Собянина «Единую Россию» не надо будет просить, как это было в истории с Навальным, когда они
пропустили.
Безусловно,
конечно, ничего выпрашивать нельзя. Я еще раз хочу подчеркнуть, что Галина Петровна Хованская – депутат, который действительно добивается в своих вопросах изменения. Но она не может влиять на внешнюю политику. А внешняя политика, в общем-то, стала продолжением внутренней или частью внутренней политики. Она не может влиять в том числе на многие... Ну, скажем, глобальные какие-то вопросы, когда необходимо там конституционное большинство, потому что для изменения судебной системы нужно конституционное большинство. И про бюджет еще раз хочу подчеркнуть, потому что Галина Петровна сказала, что я что-то там не так сказал, а потом фактически меня повторила. Если в 90-х, а я это внимательно за этим следил и обсуждал с экономистами Нечаевым, с Гонтмайхером и так далее, если тогда была пропорция 50 на 50, 50% налогов в регионах, а 50% уходило в Москву, то сейчас в Москву уходит больше. Там до 70% налогов. Почему? Потому что доноров регионов стало меньше, а дотационных стало больше. Поэтому
губернаторы стоят в Минфине в очереди.
И раздать. Вот в чем проблема.
Ну да, собственно, губернаторы стоят в Минфине и выпрашивают
деньги.
Конечно,
губернаторы стоят и выпрашивают. И в итоге это все еще через, со всеми откатами вот, зачастую поступает. Вот в чем проблема.
Да, ну что ж, давайте мы, собственно, посмотрим, что люди думают о выборах. Mm-hmm. Вот, мы поинтересовались их мнением о предвыборной ситуации, собственно, и надо ли вообще идти на эти выборы. Пожалуйста.
Зачем нужно идти на выборы?
От нас же зависит, кто будет что-то делать для нас. Мы должны решать это. Я считаю, для этого прежде всего. Вот, важно же, какие здесь качели будут стоять и какая здесь будет площадка. Это же важно. Следовательно, важно, кого мы выберем от них, и, то есть, следовательно, от нас зависит это.
Ну, вообще, как бы, наверное, только если ходить на выборы, можно формировать как бы наше будущее. То есть мы, выбирая правительство, которое будет продвигать наши идеи, наши запросы, только таким образом мы можем как-то влиять на нашу повседневную реальность.
Ну, конечно, надо идти на выборы. Это же право, это обязанность и право. Надо свои права реализовывать. Мы все ворчим по поводу того, что у нас власть какая-то не такая. Ну, а значит, идти избирать.
Меня это не интересует. Я не жду ничего хорошего.
Я думаю, зависит от человека, потому что если ты веришь, что выборы твои что-то значат, то, конечно, иди проголосуй. Твой голос что-то в любом случае может значить, в каком-то даже минимальном проценте может где-то отразиться. Поэтому... Я думаю, и с той другой стороны важно.
Я считаю, что нужно идти на выборы, потому что каждый имеет свое мнение, и они, люди, должны не молчать об этом.
Я не считаю то, что те, кто люди, которые не ходят на выборы, поступают именно правильно. Я как бы, ну, пойду на выборы, проголосую, вот, я еще в раздумьях, за кого я буду голосовать и так далее. Я считаю, что на выборы обязательно надо ходить.
Нужно идти, чтобы изъявить свое желание, свое мнение. Ну, если выборы проводятся, но и проводятся для кого-то, для изучения общественного мнения, если я имею какое-то мнение, я считаю себя частью общества, я иду на выборы.
Нужно как минимум для того, чтобы как-либо изъявить свою волю. На самом деле, я считаю, что любые выборы важны. И важны одинаково, потому что в любом случае это способ народу проявить свою волю.
На выборы ходить-то нужно, конечно. Создается общее мнение в зависимости от каждого высказанного голоса в целом. И тогда, ну, в принципе, люди, принимающие решения по результатам этих выборов, могут судить о том, какие корректировки вносить нужно в политику.
На выборы ходить, наверное, нужно, но я не пойду. Потому что, ну, я считаю, что без нас наверху все решится. Выборы президентом, я считаю, важны. Выборы в муниципальное собрание, ну, не так важно, я считаю.
Ну, вот таковы мнения москвичей. Вопрос Галине Хованской. Галина Петровна, что бы вы сказали тем людям, которые сомневаются, что надо идти на выборы?
Я бы им сказала, что если у них есть проблемы, которые будут зависеть от позиции вашего депутата, то надо обязательно прийти, потому что иначе ваш голос может быть использован против вас. Вот и все. Потому что основные махинации идут благодаря тем, кто не пришел.
Дмитрий, ну а вы что скажете? Ведь сомневающиеся люди. Вот, говорят, президента надо выбирать, а не муниципальных депутатов.
Великие уже сказали, что плохую власть выбирают хорошие люди, которые не ходят на выборы. И надо понимать, что если вот наши радиослушатели, если не пойдут на выбор, то за них проголосуют люди, которые находятся на зарплате в «Единой России», сотрудники жилищника, там, дворники, вот это вот все люди, они выберут нам депутатов, которые потом будут заниматься благоустройством в ваших районах. Это первое. Вопрос, кого больше-то, нас или их? Вот по нашим расчетам, «Единая Россия» и мэрия может мобилизовать порядка 500 голосов в районе. 500 всего голосов. То есть нам нужно привести 1000 человек в каждом районе. Ну, умножьте на 110, 125 там районов, 125 районов. 125 тысяч всего. А на выборы в Госдуму, например, за «Яблоко» проголосовало только 250, по-моему, тысяч человек. То есть нас достаточно для того, чтобы победить. Просто вот математически, арифметически это доказывается. Поэтому идите, ставьте галочки за независимых депутатов, кандидатов. Причем можно сразу ставить за команды. У нас команды идут, у нас не по одному. У нас по пять есть. У нас Илья Азар, например, есть кандидат. «Новая газета». Илья Яшин идет. Янкаускас идет. Много-много людей.
А Навальный-то вас поддержал?
Навальный вот поддержал несколько, в нескольких районах команды. Я очень надеюсь, что он, конечно, поддержит всех остальных.
А партии? «Яблоко»?
Впервые есть единый список. «Яблоко», «Парнас», «Открытая Россия», «Гудков». 1200 кандидатов, порядка 1200 кандидатов претендуют на 1500 мандатов. Ну идите голосуйте, в конце концов. Ну вот, есть возможность, есть выбор. 20 минут времени прийти, поставить галочки. Хотя бы для спокойствия. И вот какой мой аргумент. Почему нужно пойти? Даже те, кто не верит. Я им всегда говорю, а вы верите в победу сборной России по футболу? Они говорят, нет, не верю. Ну вы же хотите, чтобы они победили? Вы же смотрите матч. Да, смотрим. Вы хотите, чтобы вот наши кандидаты прошли и победили? Даже если вы не верите, хотите? Ну если хотите, идите и голосуйте. Чтобы потом не ныть. Знаете, 5 лет не ходить на митинги каждый день, не попадать в автозаки, не слышать про историю там точечных застроек, сносов, я не знаю, каких-то исторических зданий, чтобы в ваш парк не приехал бульдозер, чтобы было кому защищать. Вот идите и избирайте своих представителей. И контролируйте их потом.
А может быть, лучше на митинги пойти? Вот смотрите, тут вдруг неожиданно вышли люди по призыву Кадырова на митинги в защиту Мьянмы. Но у него есть, видимо, вещи важнее, чем там российские проблемы и даже чеченские. Вот именно любовь к жителям Мьянмы им двигает. Но тем не менее, вышли, никто их не разгонял. Они там постояли у посольства, поскандировали, в Грозном провели митинги. Может быть, даже внешняя политика России изменится. А может быть, изменится даже политика по проведению митингов, будут несанкционированные митинги, их никто теперь после Кадырова не будет разгонять.
Пусть каждый себе вот сейчас, кто нас слушает, задаст вопрос. Готов он пойти на несанкционированный митинг, вступить в конфликт с сотрудниками полиции, а дальше он решит, что лучше. На самом деле, лично я хожу на все митинги, и в том числе на несанкционированные. Пока, к сожалению, численность недостаточна для того, чтобы действительно добиться каких-то перемен.
Вот 30 тысяч было,
поэтому,
по-моему,
я считаю,
по призыву Навального.
Одно не исключает другого. 20 минут потратить в воскресенье. 20 минут. А если не можете в воскресенье, досрочно сходите, возьмите паспорт, сходите в управу, проголосуйте досрочно. Кандидатов, пожалуйста, посмотрите на сайте gudkov.ru. Вбейте адрес, узнаете, где голосовать, как голосовать, за кого голосовать. Мы вам предлагаем, а дальше вы сами решаете.
И Путин испугается, если... и изменит политику?
Путин не испугается, не изменит политику. Но надо с чего-то начинать. Надо политическую силу строить вот с земли. Чтобы было на что опираться. А потом, если нужно, идите на митинги. Вместе со мной. Я же хожу и туда, и туда. Вот мы сейчас создали возможность выбора. Ну давайте воспользуемся. Не получится, пойдем на митинги.
Хорошо, я благодарю Дмитрия Гудкова, который был у нас в студии, и Галину Хованскую, депутата Государственной Думы, которая была с нами по телефону, вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.